Извиняются все, извиняются даже святые люди, извиняются. Даже вот Шрила Прабхупада, он там перед смертью сказал: «Ой, простите меня, я тут столько наградил, тут это, пока вот это занимался этими делами. Извините, если что не так, да. Перед смертью люди тоже, да, ну простите меня, вольно или невольно, там что-то такое. Это нормально. Но если это входит в привычку, во-первых, это что плохо? Люди начинают делать это механически. Механически. Все, что делается механически, не просто плохо, то есть не только это не хорошо, но и плохо. Плохо. Любое механическое действие привязывает человека к материальному образу жизни, значит, к страданиям. Значит, к страданиям. Ну, знаете, вот человека что-то такое, вот хорошо, он говорит, слава Богу, действительно слава Богу. А если он слава Богу говорит каждый раз, это, понимаете, так и это. А есть две тенденции у человека, желание понравиться и желание жить. Вот желание понравиться, это еще человек не живет. Если он все время на каждом шагу извиняется, это означает, он не уверен в себе, он не знает, чем им заниматься. Когда человек знает, чем заниматься, ему не то, что он даже может что-то как-то не заметить. Он говорит: «О, извините». Потому что когда человек знает, чем заниматься, и это у него получается, он идет по своей траектории, он даже никого не задевает, понимаете? Никого не задевает. А извиняется человек, ну вот, весь народ идет сюда, ты напротив, ты всех толкаешь там локтями, как-то задеваешь, конечно, извините, уже не симптом неправильный. Желание жить, выживание. Выживает тот, кто не знает, чем заняться, он просто выживает. А желание жить — это влиять на окружающих, это тех Бог ведет. Бог ведет, а он тебя так проведет, что ты никого не заденешь, и извиняться нечем. Ну не нечем, а... И даже вот... И куча историй есть, когда люди совершали такие вещи и не извинялись. Очень ужасные вещи, потому что, во-первых, извинения не помогут. Извинения могут быть расценены как даже, ну, издевательство. Ну вот кто-то пришел там, повырезал там тебе семью, ну что-то такое ужасное, что в голове не укладывается, пришел, говорит: ну извините, я тут немножечко, да. Вот. И есть такие поступки, хорошие поступки. Обычно мы детям говорим: ну вот подрастешь, поймешь, да, подрастешь, поймешь. Это тоже оскорбительно, потому что мы считаем, что мы всегда все понимаем. Ну, в общем, извинения — это хорошо, но если это подряд и тотально вот так, что это не очень хорошая симптоматика. Человекоугодничество. Две категории. Есть богоугодники, есть человекоугодники. Если ты Богу угодил, не факт, что ты угодишь людям. Не факт. Вот. Да. Все? Ну, тогда ладно. Разминка кончила, да? Пойдем в тему. Какая сегодня тема? Сегодня не тема, сегодня продолжение темы. Ловцы душ. Ловцы душ три. Три. Первые две, кто-то слышал первые две? Первая лекция называлась «Сеть, как нас улавливают в сети». Ловцы душ – это не аллегорически. Это очень даже практично. Душа, когда она живет, вот человек, существо – это душа, а все остальное – это просто вот трактор, в котором мы едем. И если мы озабочены, что нужно только для этого тела, душа не живет, она страдает. Суета, сует – это давление духа, говорится. Вот. И вот именно эти страдания, когда мы мучаемся, нам не хватает денег, нам не хватает здоровья, я не такая как красивая, как хотелось бы, там, я не могу замуж, меня не берут на работу и прочие вот эти мелкие переживания, которые не есть счастье, не есть любовь, они кем-то улавливаются, складируются, и таким образом я не замечаю даже, как... И меня водят по этому кругу, и я источаю вот эту энергию, вот, меня поймали. Это когда человек живет здесь, в теле. Но еще хуже, если он не стал свободным, а, не дай бог, встрял в какую-то религию, А в религии нет ничего плохого, но есть религии, которые возглавили сатанисты. Все зависит от лидера. Одна и та же религия. Вот православная церковь, вот православная церковь. Тут может быть махровый сатанизм, а тут могут к Богу привести. Все зависит от лидера. От лидера. На одной и той же Библии, на одних и тех же текстах. Все зависит от лидера. Как он повернет? Потому что используются одни и те же тексты. Но в каком порядке? Сатана не имеет своих дорог, он просто путает дороги Божьи. Достаточно перекрутить в машине два провода, она уже не заведется. Будешь давить на эту гашетку и не заведется. Два провода. Просто взять и сделать что-то наоборот. Итак. И я, извините, сразу начну с этого, потому что это серьезно. Это серьезно. Потому что первое называлось сеть, улавливается в этой сеть, и сетью является организация. Организации сами по себе неплохо, но если я их использую для своего развития, если оно мне не давит, не жмет, это нормально. Но если я начинаю зависимым быть организацией, я влип, как муха, в паутину. Потому что я уже не надеюсь на Бога, я надеюсь на людей, на их связи, на их вот это вот. И вроде бы нормально, такие же люди, как и я, немножко постарше, немножко поопытнее, нет ничего подобного. Если я зависимость, это не просто плохо, это я перестаю жить. Если я перестаю жить, кто-то жизненную мою энергию использует. И если я привыкну к этому под старость, то после смерти ничего хорошего. Потому что душу будут эксплуатировать после смерти. Об этом не принято говорить. Слышали, там запечатывают, почему на кладбище бывают такие страшные ритуалы. Откуда вообще берется энергия и зачем на кладбище? Это энергия тех душ, которые привязаны к телам. А каждая душа привязана к своему телу. Я лично это знаю. Когда идешь в похоронной процессии, и такое как облачко это не сама душа, это еще остатки лохмотья тонких тел, которые... Это небольшая тренировка, чтобы это видеть. Вот она прямо над этим вот, вот... А кто это? А это вот ее жених, вот той покойницы. Ну, молодая девушка умерла. Вот, душа привязана к телу. А когда тело в могилу пускает, оно туда. Когда в кремации, оно прямо в огонь туда идет. Привязано. И вот оно... Если заформалинить тело, засолить или так далее, она там будет кружиться постоянно, и с нее можно выматывать энергию. Это называется, ну, то есть это называется некромантия. Некромантия, черная магия, которая распространена последние, ну, в основном 200 лет. 200 лет, когда появились могилы, когда перестали людей сжигать, когда их стали вот, хоронить, потому что ни одного кладбища больше 200 лет вы не найдете на земле. Не найдете. Я не говорю там пирамиды, это фараоны и все такое, это немножко другая статья. Ловцы душ. Сначала они тебе в сеть, а сеть, она имеет магическое свойство. Она существует не потому, что ловцы. Души ловятся. Это не просто сказки, которые мы там вот. Душу продал, душу вот это, за что, за какой-то тлен, за какую-то славу, за... Вот. Ну, это вкратце. И поэтому и все то занятие было посвящено, как в сеть не попадать. В сети мы не можем жить без сети, потому что куда ни плюнь, везде сеть, но мы не должны от нее зависеть. Что для этого надо было делать? Это вкратце. Вторая часть называлась тоже «Ловцы душ», называется «Динамит». «Динамит» — это значит... Нам в голову что-то такое динамит сравнивает, как почему такое сравнение. Раз уж сеть, я сравнивал душ с рыбами. Вот они плавают туда-сюда, планктон там едят, и кто-то там этим сетью, бреднем или чем-то там ловит. Но есть более такое, варварский способ. Кидаешь тол, динамит, она вверх брюхом всплывает и плывет по течению. Ее собирать может даже ребенок. Она живая, но она просто оглушенная. Я рассказывал некоторые идеи, которые попадают в мозг человека, после которого он становится неадекватным. Он свято в это верует, и массы, миллионы людей в это веруют, потому что сетевая пропаганда, она это делает, и кто усомнится, считается все отступник. Например, как идея грехопадения. идея грехопадения, которая есть везде, не только христианская, ведическая есть, но она привнесена. Идея о рае и аде. Если мы эти идеи думаем, что они есть, никаких шансов не выбраться из сети. Нас просто как... Спасибо. Как полумертвую рыбу. Так когда я живая, я могу еще из этой сети, а так меня, понимаете, да. Динамит, и мы говорили, какие там идеи. И сегодня третья будет часть. Я надеюсь, закончится. Хотя я надеялся после первой части, что эта тема закончится, но народ не дает мне это успокоиться, звонят. Третья часть называется «Передача власти». Передача власти. Что такое власть? Власть есть двух сортов. Ту власть, которую дает мир, и ту власть, которую дает Господь. Когда Иисус там говорил чего-то, фарисеи говорили, он говорит, как власть имеющая. Помните, да? Да? Что значит власть? Мое слово напрягает, я перестаю слушать что-то другое, и оно провоцирует меня к какому-то действию. Да? Так? А кто-то там смотрит, да? Вот. Итак, с чего же начать? А давайте начнем прямо со Священного Писания. Тут я их понатащил, чтобы не быть голословным. Вот с чего бы мы начнем. Так. Итак, мы черпаем либо от Бога, либо от кого-то. Вот, смотрите. Глава 10, великолепие Абсолюта, текст 15. «Воистину ты один знаешь себя благодаря твоей внутренней силе, о высшая личность, первоисточник всего, владыка всех существ», то есть кто хозяин, «Бог богов, властитель всей вселенной». И, ну, этот текст является молитвой. И вот здесь в комментариях пишется: «Мыслительные спекуляции, уводящие человека от Бога, есть серьезный грех. Бхагавад-гита изложена так, ее как науку следует воспринимать непосредственно от него, подобно Арджуне. Никто не может передать ее». То есть никто не может стать между Богом и человеком. Такова идея. В системе есть иерархия, да? Бог это кто? Это который самый-самый-самый наверху, от него все исходит. Ты просто к начальнику не можешь добраться напрямую. Там тебя остановит секретарь и скажет: а вы записались на прием? Да, ты записался на прием. Ты приходишь, там очередь. Вот. К этому начальнику. А над этим начальником есть еще начальник. А над этим начальником есть еще начальник. И если ты у этого начальника не пройдешь, то туда сразу не понимаете, да? Вот. Вот этим отличается, это называется какая-то передача, какая-то пирамида власти. И тот, кто говорит, что к Богу можно так же, вот так ступенчато, через какого-то священника, есть негодяй. Об этом говорит Шрила Прабхупада, об этом говорит. И вот тут что пишется. Если Бог становится между людьми, когда Бог становится между людьми, они любят друг друга. И между ними царит понимание. Вот что такое любовь. Когда духовный учитель сводит человека с Богом и не вмешивается в их отношения, то у человека не остается вопросов. Но когда гуру, в кавычках, занимает положение между Богом и человеком, возникает интереснейшая, захватывающая игра в обучение. Игра в обучение, которая никогда не позволит ученику дойти до любви. Никогда. Вот так вот, безапелляционно такое заявление. Вот. И говорится, И говорится, что Бог в человеке, вот тут вот, христиане называют Дух Святой, и что можно поругаться так слегка на того, на того, на того, когда так в сердцах. Но самое опасное, на Духа Святого ругаться нельзя. В вайшнавской традиции, так говорится, это параматма называется, это Бог в человеке, который вот тот самый Бог и есть. И вот его надо слушаться беспрекословно. И Господь говорит, что я проявлен. Проявлен — это значит, о, его можно видеть. Его можно видеть, его можно слышать. Как талант. Как талант. Вот я зачитываю. Как талант. То есть Бог есть у всех, но проявлен ли он у всех? Есть ли у тебя талант? Талант — это ты выдаешь что-то новое. Господь говорит в Библии: «Се творю только новое». Никаких дублей, никаких ксерокопий, ничего, никаких успехов. То, что он выдает, и вот если человек начинает выдавать то, что никогда никто нигде не выдавал, это в нем Господь проявляется. Вот. Ну и, конечно, сразу проблема появляется. Это глава 7, текст 8. Он говорит: «Я звук в эфире и талант в человеке». Талант в человеке. И все люди хотят иметь этот талант. Один человек говорит: как мне этот талант? Предназначение. Это, талант – это предназначение. Талант – это проявление Бога в человеке. Талант – это замещение человека Богом. Как апостол Павел говорит: и уже не я тут хожу, брожу, а уже Христос во мне. Талант – он такой, и больше такого никогда не будет. Это и есть я. А пока я просто чугунная заготовка, из которой, Господь предлагает, говорит: я знаю, кто ты. И вот эта душа, она будет расти в этом таланте, она становится какой-то функцией. Это и есть я. И мне надо вырасти. И вот когда талант растет, я структурируюсь, мне тогда не вот как был первый вопрос, с чего мы начали, да, мне тогда не надо там перед кем-то извиняться, что-то, я знаю, что мне делать. Я знаю, почему, потому что сам Господь мне это говорит. Я точно это знаю. И в никаком другом месте, и никакой духовный учитель мне не может это сказать. Написано: никто не знает. Знает только Господь, только ты его слушай, и все. Что это меняет? В религиозных системах. Религиозная система категорически против этого, хотя в каждом священном писании это написано, но это как бы тема уводится. Это меняет что? Что каждый может, каждый имеет шанс, каждый имеет не надежду, это даже обязанность каждого, проявить Бога в себе, стать Богом. В Бхагавад-гите написано, что каждая плоть, каждый, написано, не только человек, является либо храмом Бога, либо его воплощением. И цель — стать воплощением. Воплощение Господа — это человек в таланте ходит. Ему больше ничего не надо. Ему не надо беспокоиться, когда Господь начинает разворачивать свои там энергии, человек, во-первых, он сразу становится лидером. Он сразу становится кшатрием. Почему? Потому что за свой талант ей придется воевать. У него сразу появятся какие-то последователи, помощники. Помощники, которые не потому, что это не только... Это тот лидер, которому хотят помогать, потому что он от Бога, и ему ничего, никакие последователи не нужны. Но всякий, кто ему помогает, черпает реальные блага, и их талант развивается. Они совершенно другие. Свой талант лидер передать не может, ни под каким соусом. Это ложь, что кто-то пришел, возложил там на меня руки, что-то, и с меня что-то перешло. Нет, я сейчас это буду разбивать. Почему? Потому что талант, не я имею талант, а талант имеет меня. Вот я человек со своими силами, со своими ресурсами. Но когда Господь просыпается во мне, Он сильнее меня. И я не могу им владеть. И он приходит для того, чтобы меня съесть вообще-то. Он настолько, он даже как против меня, и я не могу ему противостоять. Понимаете? И тогда все вот эти грехи и все, и он везде пишет, я возьму все грехи, только ты слушай меня, пусть Дух укажет вам. Я начинаю действовать, я все время начинаю рисковать, я начинаю действовать, но передать я его не могу, потому что он не моя собственность, Бог не моя собственность, я его передать не могу. И никто никогда еще не передал свой талант. Каждый талантлив по-своему, никто не передал. Это... Но есть передача, передача. А вот, внимание, то, что можно передать от человека к человеку, какой-то дар можно передать. Это все чистейшей воды чернуха. Ну, от дьявола, в народе говорят. Все, что от дьявола, можно передать. Все, что от Бога, передать нельзя. Бог передает тебе лично. И в этом благая весть. Он тебе передает, тебе не надо бегать за людьми. То есть это, во-первых, рушит вот этот вот бизнес, торговлю благословениями. И это рушит вот этот духовный туризм по святым местам. Потому что Господь у тебя рядом. Как передается? Вот слышали, да? Помирает бабка. И не может помереть. И надо там просверлить дырку, чтобы это... Или какая-то внучка должна прийти, она на нее глянула, и ей что-то там передалось.
Или веник передать.
А?
Или веник передать. Моей мамочке так.
Да. Передается карма. Знаете, не обязательно передается такая чернющая какая-то магия. Передается карма, передается зависимость, которая не есть Божья. Господь дает свободу. А тут есть традиции, которые передают зависимость, есть хорошие зависимости, есть зависимости, которые помогают нам на первых порах, но это все чернуха. Есть хорошие организации, есть такие, а есть... Такие, что слезы мешают говорить организации. Есть просто сатанинские организации. Но суть их все равно одна. Нам надо так, чтобы организация, мы были организованы изнутри. Итак, каким образом что-то и как-то передается? Как вообще... Как вообще мы на это ловимся? Нам хочется кем-то быть. Нам хочется кем-то быть и как-то себя обозначить. И в государствах, в организациях мы там стройными колоннами, хором что-то кричим, какие-то лозунги. Мы в толпе себя чувствуем причастным к чем-то, гордимся. Вот пока я вот ничтожество и никто, причисляем себе какой-то фракции, я чувствую. Меня в этой фракции назначают каким-то сотником, десятником, самым главным там и так далее. Да? И... Я думаю, что от этого я становлюсь личностью. Нет. И мы думаем, что если... не, а на самом деле, как это? Иисус как говорил? Они уже получают награду свою, да? Я просто сейчас зачитаю одну вещь. Просто зачитаю одну штуку такую. Иллюзия стимулирует людей к деятельности... Иллюзия Махамая и дьявола – это одно и то же лицо. В разных традициях по-разному называемое. Иллюзия стимулирует людей к деятельности, щедро раздавая должности и дипломы всем желающим выделиться из общей массы. Мы так привыкли к почетным грамотам на работе, к медалям в спорте, к погонам в армии, к титулам в религии, что воспринимаем это как необходимую часть культуры, без которой жизнь остановится. Это такое же безумие, как думать, что праздник не может состояться без алкоголя. А был, кстати, социальный опрос насчет алкоголя. Ну, а что вы знаете об алкоголе? Вреден он или нет? А яд он или не яд? Всего 2% людей из общей массы. Вот взяли массу, там женщины, мужчины, дети, все. 2% сказали... Это неприемлемо, это противоестественно человеку. Все остальные говорят, да нормально. А как же без него? Без него, ну, а как же праздновать без него? Представляете, 98% вот сейчас населения говорит, ну, а без него нельзя. В каждом фильме вот это, да, это стало частью культуры. Вот точно так же частью культуры стали почетные грамоты, погоны, тебя инициировали или что-то, как тебя отметили. Отмечают, понимаете, и ты вот когда ты никто, тебе хочется, чтобы тебя как-то отметили, тогда ты вроде вот не зря. Когда ты кто-то, твое имя собственное там становится нарицательным. Ну, например, там, вот ты что-то такое совершил из ряда вон выходящий, никак, знаете, и плохое, и хорошее, чтобы совершить, нужна некоторая сила. Сегодняшняя лекция называется «Передача власти», вообще-то, да, ну власть это и сила, и влияние, да. Любая сила, она от Бога, даже если это, то есть сила есть, которая, ну, мы забегать не будем вперед, пока не будем вперед. Надо докончить, прочитать этот текст. Так. Настоящие лидеры обходятся без всего вышеперечисленного, а если их и догоняла мирская слава, то на их деятельности это никак не отражалось. Взять там, ну, каких мы знаем, таких лидеров, не обязательно религиозных, не обязательно политических, да хоть каких возьмите. Ну вот мы знаем восстание Спартака какого-то, да? Его кто-то что-то говорил, что вот тебе погоны, вот мы тебя назначили. Он сам его народ выбрал. Или там, ну, все что угодно, ну, кто там. Вот из певцов. Система не признавала Юрия Антонова. Он в книге рекордов Гиннесса сейчас. По собранию стадионов и все остальные певцы, они столько не собирали народа. А его там союз композиторов сказал, нет. Ему надо, и Юрий Антонов знает. Знают там Крес, например. Крес это стало, Крес, знаете, богат как Крес, имя нарицательное. Иуда стало имя нарицательное, потому что так вот рискнуть что-то такое сделать. Даже Герострата помнит, взял и поджег там что-то. Посредственность, в прошлый раз у вас была эта тема, не решается это сделать. Он что-то это делает. Итак, чем отличается передача власти? Передача власти от Бога, этот талант начинает в тебе потихонечку проявляться. Почему мы не хватаемся двумя руками за этот талант? Потому что нам кажется, что оно маленькое. Господь нам дает маленькое, но это маленькая задача, потому что духовные вещи, они не количественные, они качественные. И ты берешь, это делаешь. Если человек живет духовной жизнью, то есть нормальной жизнью, духовная жизнь – это нормальная жизнь, ты всегда находишься в силе, потому что твоя задача совпадает со своим ресурсом. Этот ресурс, ты знаешь, но если это твоя задача, если тебе чего-то не хватает денег, времени, силы, это означает, это не твоя задача, ты туда, не туда влез. Тебе просто сказали, вот там хорошо будет. И это родина требует, и это там религия требует, или что-то. А Бог от тебя этого требует вообще? Как узнать, Бог от тебя требует? У тебя сердце этому противится или нет? Хочется тебе это сделать? То, что для себя, это, знаете, ум для себя. Он просто тщательно следит, чтобы был ты накормлен и не простыл. Это ум, да? Ну и прочие там некоторые вещи. А Господь сердце тебе подсказывает, что ты можешь сделать. Что ты можешь сделать, что вот есть твой ресурс, и ты можешь это сделать. Но окружающие говорят, да это же мелочь. Нас приучили мыслить крупнокалиберно. Призвание это вот такое, чтобы все увидели. Нет, дорогой, призвание это будет потихонечку расти. Там ты будешь проходить свои уроки. Потому что, когда Господь касается тебя, твоего сердца, Он активизирует не только хорошие вещи в тебе, Он активизирует все вещи в тебе. Все. Потому что сила есть сила. И пока твое маленькое призвание, твоих маленьких вещей не видно. Вот этих вот. И ты от них избавляешься. Знаешь почему? Потому что оно мешает тебе совершить вот это. Бхакти называется, любовь. Вот то, что тебе так интересно это сделать, а это тебе просто мешает. И ты от них отказываешься, потому что вот хочется. Потому что если б не, вот когда нечего делать, мы все идем в изврат какой-то. Изврат. Итак, то, что тебе говорит Господь, и талант, это все новое, новое, новое. Нельзя себе запрограммировать, написать план, что я сейчас сегодня такое благодеяние, завтра такое. Это просто всегда приходит спонтанно. Всегда от Бога. Новое. А вот сила дьявола приходит, знаете какая? Чем древнее идея, тем она сильнее. Это не новое. Чем старее какой-то такой фамильный перстень, который обладает магической какой-то силой, тем со временем он больше и больше набирает силу. Чем старее организация, она пустила корни, у них же свои предприятия, власть огромная, и ты получаешь титул с барского плеча какого-то администратора, то чем древнее, тем сильнее власть. У Бога чем новее, тем сильнее. У этого мира чем древнее, тем сильнее. Понимаете? Разница. Любая, и смотрите, в связи с этим получается такой момент. Абсолютно все системы, религиозные, нерелигиозные, чем дольше они здесь, то есть старше становится, как только появляется в них, что можно забрать, я просто прочитаю сейчас, Есть такая бумага, я вам зачитаю. Ни в каких организациях не просматривается так ясно противостояние духа и материи, как в религиозных. Ни в каких организациях не просматривается так ясно противостояние духа и материи, как в религиозных. Духа и материи. То есть, ну, Бога и дьявола, если хотите, материальные и духовные, если хотите. Просто дух и материя. Не надо дьявола ругать, просто надо понимать его функцию, для чего он вообще есть. Любая организация. Любая организация, как только начинает представлять из себя, любая организация подвергается попытке захвата и становится ареной борьбы за ресурсы, как только начинает представлять из себя какое-то влияние на умы, и у нее образуется некая собственность. Понятна фраза, да? Ну, как борьба за наследство, да? Мы должны понимать, что материальный мир – это территория лукавого, и он не позволит легально существовать тому, что ему противостоит. Как только организация легализуется, это либо, я имею в виду религиозная организация, это либо мудрый ход отчая для распространения учения, либо симптом захвата уже существующего движения. Легализация предусматривает регистрацию в различных службах и зависимость от них, которые давно уже являются собственностью лукавого через банковскую систему. И потому, легализовавшись, религиозное предприятие без силы ачария в принципе, не может сохранить чистоту учения. И если оно еще и откажется проводить в жизнь политику правящих кругов, то закрыть его не составляет особого труда. То есть, как только уходит основатель ачария, и как только легализуется без него, без сил, знаете, потому что основатель ачария не может передать силу своего таланта никому. Никому, никто не может передать свой талант, никому. То есть вот эти передачи, это просто бизнес, это просто торговля воздухом. Это не передается. Хорошо ли это? Это очень хорошо. Потому что никто не нуждается в передаче. В тебе сидит просто талант и ждет, когда ж ты наконец-то рискнешь, перестанешь слушать, что вокруг говорят, и рискнешь начать жить по нему. Итак, как только организация легализуется, это либо мудрый ход ачария для захвата, для распространения учения, либо симптоматика захвата уже существующего движения. Легализация предусматривает регистрацию в различных службах и зависимость от них, которые давно уже являются собственностью лукавого через банковскую систему. И потому, легализовавшись, религиозное предприятие без сил ачария в принципе не может сохранить чистоту учения, а если оно еще и откажется проводить жизнь политику правящих кругов, то закрыть его не составит особого труда. Можно сколь угодно говорить, что ачария никогда нас не покидал, но в истории нет ни одного примера, когда после ухода духовного лидера власть в организации не была бы захвачена далеко не самыми лучшими людьми, которые, проникнув в нее, не начали бы использовать ресурсы организации в своих целях. И вот как пример, я думал, какой же пример? Можно привести пример христиан, мусульман, все это давно захвачено, вайшнавов там, и думаю, и все вот это уже знают, да? Как, например, христианство во время советской власти туда просто, КГБшники, да, из НКВД назначали. Я сам лично знал одного человека. У меня был товарищ, его отец был поп. Но он служил батюшкой по задаче Коммунистической партии Советского Союза. Понимаете? Вот я знал огромный алтарь, потом он что-то ушел оттуда. Это я знал. Это было в городе Бузулук, я сам приходил, смотрел огромный алтарь такой. Мне был так шок. И потом мне показывает удостоверение. Ну, мой друг, одноклассник. Итак. И вот я взял пример, потому что они очень похожи, все примеры в один и в один. Я взял такой, что мы меньше всего знаем. И меньше всего знаем, я подумал, что мы знаем меньше всего буддизм. Как вот в буддизме это произошло. Потому что, сейчас просто прочитаю. Как в свое время Нагарджуна, такая была личность, через 800 лет после ухода Будды объявился главным преемником, почти воплощением Будды, и переписал на 70% все каноны, объявив путь Махаяны не для всех, и разрушил принцип Ахимсы. И теперь буддизм, сейчас потерпите, я объясню, что это такое. И теперь буддизм — это хинаяна, а махаяна — это тайное учение, как партизанское, в кавычках, внутри хинаяны. Официальная подача этого события такова. Нагарджуна принял древние манускрипты, кое-что пришло медитативно. Закон кармы стал базис учения, принцип Махаяны — альтруизм. Не публиковался, а передавался лично, в отличие от хинаяны. Хинаяна — это аскетизм. Аскетизм — это вот это соблюдай, вот это посты, вот это, и вознесешься. А махаяна — просто возлюби ближнего и делай, что тебе там сердце говорит. И вот это под запрет. Сначала мы тебя, как солдаты, должны вышкалить. Угу. Так, лично в отличие от хинаяны. Еще более тайное, а соответственно более тщательный отбор учеников, учение ваджраяна. Это тантрические практики поклонения божествам. Что мы наблюдаем в вайшнавизме, что мы наблюдаем в христианстве, туда к алтарю допускаются самые-самые-самые проверенные, перепроверенные. Вот. Хотя Иисус сказал, не надо этого ничего. Да? Помните? Не надо там ни икон, ни ничего. Эти схемы прослеживаются во всех осиротевших духовных движениях. Осиротевших, когда Иисус ушел, Будда ушел, там, Прабхупада ушел, там, и так далее. Все элементы официальной и неофициальной версии развития событий повторяются с удивительной точностью. Вот то, что я прочитал про буддизм, один в один в христианстве, один в один в мусульманстве, один в один это и так далее. Везде, то есть везде. То есть вообще везде. Нет ни одного исключения. Ну, я взял для примера все это так, с удивительной точностью. Например, Искон после Прабхупады стал похож на оплот ведических фарисеев, которые борются за чистоту своих рядов от вайшнавизма. Тоже в христианстве, в мусульманстве, везде есть партизанский дух сохранения изначальной идеи ачарьи. Вайшнавы так просто не сдаются. Есть и примеры, а вот сейчас внимание, а где же альтернатива, если все так плохо? Где же альтернатива? Есть примеры, зачем я это говорю? Это в подтверждение вот самой первой лекции «Сеть. Как не попасть в сеть?». Потому что именно в сетях они узурпировали все знание, где его взять. Надо знание взять, но в сеть не влипнуть. Потому что на улице оно так не валяется. Книги тоже, они тоже сетевые, там тоже все изменено. Это тоже надо прочитать и, в общем, борщ от муха отделить. Что для этого надо? Есть примеры устойчивых систем от влияния организованного убийства учений. Например, Мадхвачарья открыто заявил живущих в его время браманов. Знаете, какой был Мадхвачарья? Он был очень толстый человек. И он очень много ел. И тогда был процветал вот этот вот аскетизм, и все так ели, они такие худосочные, это индусы такие были. И вот они там, вот этот аскетизм у них все, и вот они там... Это есть, а этот просто объедался. Он не просто объедался, у него был такой живот, что тарелку можно было ставить на живот, и он прямо с живота ел. Можете себе представить, какой бы Мадхвачарья. Вот такой, такие святые бывают. Да. То есть на святого был не похож. Мало того, он имел наглость сказать, вы ничего не понимаете в вайшнавизме, вы ничего не понимаете в духовной жизни. Представляете, такой толстый человек, да? И что он сделал? Он пошел там... Сейчас я прочитаю, что он сделал. Итак, Мадхвачарья заявил открыто, а это надо смелость иметь, заявить открыто официальной религиозной элите, да? Потому что у них власть, рычаги управления, и они могли чем-то прищемить. Ну, почему? Потому что фанатики всегда крутятся у религии, они просто им скажут они и задавят там. Поэтому надо иметь силу от Бога, чтобы противостоять силу структурам. Если у тебя нету силы от Бога, ты не можешь противостоять им. Так, где же этот Мадхвачарья? Вот он. Мадхвачарья заявил открыто живущим в его время браманам, что знание Бхагавадгиты утеряно, а масса переводов и комментариев уже не имеет ничего общего с тем, что было дано в начале. Мадхвачарья после того, как записал заново Бхагавадгиту, в целях сохранения знания создал систему 8 мадхов, 8 точек, вот, внимание, без централизованного управления и без пожизненной администрации. Эта организация не пользуется легальными структурами для распространения учения и потому защищена от искажения доктрины. Но слаба в плане санкиртана, в плане распространения знаний нет, потому что люди привыкли к СМИ. Ну, а СМИ, они же все понятно от кого, да? Через СМИ очень быстро можно распространить, но он говорит, ни в коем случае не пользоваться этими вещами. В такой системе, а вот самое главное, в такой системе сложно кому-то возвыситься над всеми из-за заложенной ротации руководства, где нет жесткого администрирования, нет и лукавого доступа к организации. Там, где нет жесткого администрирования, там нет и доступа к администрации. Господь Чайтанья не зря выбрал платформы своего учения Сампрадаю Мадхвачарья. Господь Чайтанья, это его деятельность очень похожа на жизнь Иисуса Христа, не на жизнь, а на то, что он сделал. Он просто порушил этот религиозный бизнес, из-за него И он сказал, ничего не надо, никаких храмов не надо, просто собирайтесь так. Потому что как только храм, как только ты начнешь регистрацию, как только ты врастешь корнями, ты будешь пользоваться господином этого времени, его называют Кали, Кали-юга. Ну, то есть дьяволом, да, хотя это немножко разные личности, ну, суть. И ты будешь кормиться с него, а раз будешь кормиться, зависеть от него, он постарается, все, что засветилось, он туда внедрит своих этих. И поэтому, и сейчас многие там махараджи говорят, что вот это вот сознание Кришны, там у кришнаидов, оно только на намахатах, только в этих, в центральных, и оно, это говорил Бхактивинода Такур, то есть вот это движение Шри Читания или движение Иисуса Христа не через храм распространяется, не через систему. Она распространяется только вот когда люди собираются где-то так, и, а у них ничего нету, нет системы, нет погон, нет ни за что взяться за них. И таким образом нельзя на них воздействовать. Вот тут только, то есть идет правильное распространение знания. А знание чего, собственно? Распространение знания чего? Распространение, это не просто распространение знания, это распространение, это идет передача силы. Есть передача силы от дьявола, есть передача силы от Бога. И вот оно идет параллельно двумя путями. Если ты чуть-чуть поспешил, ну, хочется тебе как-то засветиться, говорит, давай, ты вот у нас молодец, но как только тебе дают просто сапоги на размер больше, ты сразу натираешь ноги. Тебе дают должность, которая, ну, ты еще до нее не долез. Но тебе дала это админист, теперь ты должен туда. Ты уже попал туда. И у тебя сразу возникает комплекс неполноценности. Везде в Писании говорится, ты должен быть в силе всегда. Вот как только родился, должен быть в силе, и дальше, дальше, дальше. Просто у тебя задача растет вместе с тобой. И ты всегда счастлив, в силе, в победе, и все. Возьмите маленького ребенка, он уже в силе. Около него вся семья пляшет. Да? И радость он дает тоже. В этом разница. Но как только ты вступаешь в организацию, все. Сила заканчивается. И все хором поют, ой, какие мы, это не наш уровень. И когда-нибудь мы допрыгнем до этого чари, и когда-то нам будет хорошо, и когда-то, а ну а сейчас нам вот этим заниматься. Такой многоголосый просто вой на Луну идет в этой структуре. И кому это выгодно? Это сатане выгодно. Потому что это его домики. Так, что говорит еще? Если ты становишься талантом. То есть, если ты становишься талантом, это ты становишься собой, это не что-то особенное. Это то, что ты чем должен быть. Это значит, ты просто позволил Господу себе проявиться. Он тебе стучался, 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 стучался. Наконец-то ты ему позволил, у тебя появляется талант, ты автоматически становишься лидером. Лидер – это кшатрий. Кшатрий – это воин. То есть, есть четыре касты, или варны их называют, да? Кшатри – это тип деятельности. Есть рабочие шудры, которые что сказали, то и делают. И это нормально. Это нормально. И нравится, они производят какие-то ценности, но ничего не придумывают особенного. Есть вайши, которые перетасовывают ценности, у них больше ответственности. Больше ответственности. Но шудры вообще никакой ответственности нет. Потому что сказали и делают. Вот. Но это не означает, что он раб. Если ему это нравится, он не раб. Вот когда перестает это нравиться, надо задуматься и куда-то идти дальше. Вальша, он рискует, у него может быть много денег, это кровь экономики. Вальша. Дальше идет кшатри, дальше идет браман. И вот мы остановимся, браманы это хранители информации, которые там, а кто такой кшатри? Кровь кшатри, что это такое? Кровь кшатрия. Я хотел эту лекцию так и назвать. Кровь кшатрия. Кто такие кшатрия? Кшатрия это которые сами решают, что им делать. Кшатрия это не тот, которого забрали в военкомат, дали винтовку и сказали туда стрелять. Если ты военный, это не значит, что ты еще воин. Воин настоящий кшатрий это который принимает решение И вся ответственность лежит на нем.
Кшатри — это свободный человек?
Кшатри — это который просто вот, это у него Бог внутри, он уже делает события, кшатри. А, ну, скажем так, ну я не знаю, начальник столовой может быть кшатрием, потому что начальник столовой, а тот, который на поле боя, может быть не быть кшатрием. Потому что этот решает, что делать. Ага, больше народу пришло, тут свадьба, он принимает решение, он кшатрий, он решает. Потому что если что не так, спросят с него. Вот это кшатрий. Полная ответственность. Он живет, он влияет на людей. И он имеет влияние, власть. Мы, лекция называется «Передача власти». Он имеет эту власть. И люди одних слушаются по неволе, потому что они им деньги платят, а других... Они хотят и им даже заплатить деньги и дальше что-то делать. Вот разница. Они, люди на нюх чувствуют, потому что там пахнет свободой, освобождением. Потому что если они там покрутятся, они заразятся вот другим вектором. Вектором освобождения. Не вектором рабства, а вектором освобождения. Не вектором человекоугодничества, а вектором богоугодничества. То есть они будут жить счастливы здесь, сейчас, в материальном мире. Они когда там помрут? Сейчас. Мы должны жить здесь. Счастливо. Вот так, тут так написано. Сейчас я это даже зачитаю. Ну, мы до этого дойдем. Не буду торопить события. Значит, вот смотрите, что пишет Прабхупада в комментарии. Глава 2, текст 29. Люди, ввергнутые в заблуждение, рассматривая высшую душу и индивидуальную душу как одно, не видя разницы в их значимости. Многие люди, успешные люди, Божьи люди, не понимают, что у них в сердце находится два существа, не одно. Он сам и Бог. Потому что понятие это во всех религиях присутствует, но оно затерто. В христианстве со Святого Духа акцент внимания там на иконы, на куда-то, там батюшка тебя там исповедовал и все. А Святой Дух, ну Святой Дух там когда-нибудь. И отдали это на откуп пятидесятникам. Вот на них там Святой Дух не зашел, вот они там и трясуны их называют в народе. А это очень серьезно, потому что Библия говорит, пусть Дух укажет вам, что вам делать. Это и есть Бог. Все остальное это его такие проявления, внешние проявления, а внутренние реальные проявления, проявления, то есть он проявлен. С ним можно поговорить. Вот этот вот. Ну и вот как раз аккуратненько отодвинули в сторону. В вайшнавизме тоже сказали, а параматма, везде же написано, что это полнокровный, полноценный аспект Господа. Не аспект, а целиком Господь, весь. И написано, он во мне, я в нем и так далее. Мы сказали, ну это аспект такой безличностный, который как счетовод на калькуляторе смотрит твои грехи, твои там плюсы, минусы, подсчитывает и так далее. И с ним говорить нет, это высокий уровень. Это не высокий уровень, это написано, младенец не заблудится, если будет общаться, да? Кошка дорогу домой почему доходит? Почему? Кто ей подсказывает? Где у ней вот это вот навигатор? Вот там же тот же самый. Да. Заходите, люди добрые. Не хотите? А? Будет, конечно. Ох, уже перерыв скоро. Будет, да. Так, еще один момент, который если взять системную концепцию, то там, значит, все будет когда-то. Прабхупада пишет, разумный человек должен встать на путь самосознания и счастливо жить в этом материальном мире. Не в духовном там мире каком-то, а вот здесь. Счастливо жить, разумный человек. Но если ты разумный. Если ты неразумный и веришь в какие-то сказки, басни, и я бы сказал еще и бредни, злонамеренные, которые распространяются, то счастливой жизни ты не увидишь. Чем характеризуется, и все говорят, ну что, вот это у меня талант или не талант? Ты становишься нетерпимым когда вот Господь тебе сказал, да, Господь тебе сказал, а ты, и тебе это так дорого, что ты перестаешь, для тебя перестают существовать авторитеты. Знаете почему? Можно сказать, что это упрямый ребенок, но можно сказать, что это человек нашел самый главный и высший авторитет. Вот. Я как пример зачитаю. Шримад Бхагава, там четвертая песня, сейчас первая, называется «Друва Махарадж покидает дом». Ситуация такая. Мальчик там 6 лет, совсем маленький мальчик. У него есть брат. Есть отец и две матери. Вот от одной матери один сынок, от другой матери другой сынок. И один как бы легальный сынок, а другой не очень легальный, от служанки. Одна царица, другая не царица. Вот. И та, которая легализованная жена, да, ну они там вместе ходят, все в порядке, тогда это было нормально. Каждый за своего, конечно, там печется, и вот он один на коленях отца сидит, второй тоже хочет же на колени отца. Она говорит, куда? Ты вообще кто? Ты кто? Вот когда ты с моего чрева родишься, будешь сильно много молиться, и тогда Господь сделает, что ты помрешь и родишься с моего чрева, и тогда может быть. Но, в общем, такая перспектива мальчика не устроила. И мать говорит, ну, ничего не сделаешь, надо вот только молиться. И мальчик сильно психанул, ушел из дома, устроился, и потому что ему сказали, вот если Богу молиться, он тебе сделает все, что угодно и когда угодно, прямо сейчас. И долго не надо. Система тебе обещает очень долго. Бог тебе обещает вот сейчас. Он пошел и там начал это Бога брать на измор. И весть дошла до очень серьезного авторитета духовного. Это Нарада Муни. Ну, считается, их там вот раз-два и обчелся. Махаджаны. Один из махаджан. Услыхав об этом, великий мудрец Нарада, которому было известно намерение Друвы Махараджа, был поражен. Не написано, был удивлен, был возмущен, потому что его отговаривали там всем скопом. Он нашел Друву и, коснувшись его головы своей рукой, снимающей все грехи, сказал следующее. Как раз вот на этой книге вот эта вот картинка. Когда вот этот Друва пришел, вот этот маленький мальчик. Вот. Кстати, Друва Махарадж, ну ладно, не буду. Что он сказал? О, как силен дух кшатрия. Понимаете, где сила? Где сила? Сила только у кшатрия. Больше нигде ее нету. Можно сказать, сила вообще-то есть у всех. Но как у кшатрия, нету силы. Больше ни у кого. Как силен дух кшатрия. Потому что всех можно уговорить. А этого ты не уговоришь. Знаете, если меня никто не может уговорить, то есть у меня какой-то гнев, какое-то сопротивление. То есть я противостою всему миру. Значит, у меня рождается нечто новое. И это от Бога. Даже вот это вот, смотрите, он просто, мальчик возмутился, на коленки не взяли. Смотрите, о, как силен дух кшатриев, они не прощают даже малейшего унижения своего достоинства. Тут не говорится о смирении, и этот великий мудрец народа говорит об этом с восхищением. Подумай только, этот мальчик совсем еще ребенок, но он даже не в силах простить мальчик ее резкие слова. И комментарии. Качество кшатриев описано в Бхагавад-гите. Самое главное из них – это чувство собственного достоинства и готовность сражаться до победного конца. Очевидно, что кровь кшатриев, которая текла в жилах Друвы Махараджи, была очень сильна. Готовность сражаться до победного конца. Ты думаешь, Господь тебе даст задание, когда у тебя нет готовности сражаться до победного конца? Он скажет, и даже время переводить не буду. Если ты недостаточно упрям, не будет тебе задания от Господа. Никакого тебе предназначения не будет. Никакого тебе таланта не будет. потому что тебе надо будет готовность сражаться, потому что тебе будет противостоять все старье, все вот это секонд-хенд, который говорит, а что это? У нас не записано, так нельзя делать. Да, нельзя делать, потому что так никто не записан, потому что никто это еще не делал. И тебе придется отстаивать Божье. И поэтому ты должен... Да, браманы хорошая вещь, но браманы, они это не совсем то. Про браманов мы еще сегодня поговорим. Дальше идут длительные уговоры, длительные авторитетные уговоры. Дорогой друг, если ты считаешь, что твою честь задета, тра-ля-ля, бла-бла-бла, тра-ля-ля. Вот, еще тут на многих страницах я просто... то есть авторитет приходит и говорит. И что отвечает на его слова Друва Махарадж? Друва Махарадж сказал: «О Господь Нараджи, Нарадамуни, наставление, которое ты так милостливо мне дал, способно успокоить ум любого человека, чье сердце волнует земные радости и печали. Однако я слишком погрязь в невежестве, поэтому твои мудрые слова не находят отклика в моем сердце». Вот если эти слова, какие бы неправильные ни были, но если не находят они отклика в твоем сердце, не надо это делать. Дальше он говорит: «О, мой господин», текст 36, «я знаю, что поступаю дерзко, отказываю следовать твоим наставлениям, однако в этом нет моей вины». Он даже не признает вину, представляете, наглец, шестилетний. «Всему виной кровь кшатриев, которая течет в моих жилах. И поэтому мое сердце остается глухим к твоим бесценным наставлениям». У него появилось желание. Вот это и все. Гневное такое желание. И оно не похоже на приказ Бога. Но приказ Бога мы потом узнаем, к чему он приведет. К чему приведет. Мы знаем, к чему привел этот приказ Бога Друву Махараджу. Он стал великим святым, он стал плавить, там, править государством больше, чем Господь Брама. Вот так вот, ему были доверены. Мы не знаем. А у нас в семьях разве не бывает, что маленький мальчик начинает бузить, и мы просто его ломаем. Дух кшатрия должен быть всегда. Если у тебя нет вот этого огня в сердце, то никакого счастья, никакого духовный мир, никакая духовность, никакого Бога ты не увидишь, потому что Бог тебе не доверит ничего. Ничего не доверит. Если ты просто слякоть какая-то, такая религиозная.
Ну, стоящего ничего.
Вообще ничего. Не стоящего, а вообще ничего. Потому что у Господа не количественно, а качественно. У него все качественно. Это любовь называется. И ты должен не уступать это. Он тебе Бог дал, и ты не должен ему уступать ничего. Еще одну вещь скажу и сделаем перерывчик. Талант, когда у тебя появляется, мы думаем, что талант, и тогда я просто сяду и вот направо-налево, все мне рады. Не-не-не-не-не. Талант это проблема. Талант это проблема для тебя. Это ты знаешь. Знаете, есть такие вещи, которые... Мне дали покататься на машине, да, на какой-то вот... На какой-то машине прокатились, там презентация, я порулил, да, хорошо. Бывает, на человека наезжает временно талант, на один час. Это тоже презентация от Бога бывает, на один час, не дали попробовать. Называется отраженный энтузиазм, как только не называют. Ну, бывает, раз, звездный час, и я это сделал, и опять живу, как непонятно что. Но когда ты покупаешь свою машину, и с ней не слазишь, а за ней надо ухаживать... Особенно бензин, если дорогой, да, смотреть там вот так вот все. Так и талант, когда в тебя начинает талант уже, это христиане говорят, помазание, когда на тебя наехало это помазание. тут уже все, ты его должен кормить, как ту машину. Потому что если ты его не будешь кормить, талант, он тебя съест. Он тебя съест. И лучше бы ты его не получал, не будил этого зверя. Его надо кормить. Талант от Бога надо кормить. Если ты скажешь, ой, 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 нет, 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 мне Господь говорит это, но это уже включилось. И вот как он тебя будет съедает, как он тебя съедает, и как система этим пользуется, мы поговорим во второй части, сейчас будет прерывчик.